Читаем из двух мест Священного Писания. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 20 стих. И 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 12 глава, 25 и 27 стих. Итак, Евангелие от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушают их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое во имя Мое, там Я посреди вас». И первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Аминь. Мы прослушали замечательную проповедь об овечках. И, может быть, это какой-то степенью продолжение вот этих размышлений предыдущего брата. Хотелось бы поговорить о поведении в стане, о поведении овечек в стане. Недавно я посмотрел один очень интересный материал. Одна женщина в Америке решила продать дом где-то в таком городе, значительном, и купила ферму и стала разводить овечек. И вот она говорит, что к своему большому удивлению, я, говорит, никогда не думала, что, оказывается, овцы бывают совершенно разными. Мне казалось, что они такие вот внешние, очень такие кроткие, но, оказывается, не так. И, как мы и слышали уже, я хотел, может, повториться, вот она говорит, что настолько есть упрямые овцы и настолько есть легкомысленные. Вот почему и употребляются вот эти два посох и жезл, имеющие свое предназначение для вот того руководства, которым руководится пастырь, вот используя их. И мы слышали о многообразии вот жизни овец, да, и о поведении, и отношении пастора. И вот хотелось бы, как бы сказать, продолжение этих мыслей, немного поговорить о поведении в овечьем стане. Наш Господь Иисус Христос, мы читаем в Евангелиях, что вот Он за эти 3,5 года постепенно, очень осторожно подготавливал Своих учеников к тому, что должно, для чего Он пришел и что Он должен совершить. И мы знаем, особенно из Евангелия от Иоанна, там есть такой текст, что Христос вот с того времени уже стал готовить непосредственно учеников к тому, что должно произойти с Ним. И Он также вот своей такой короткой земной жизни в течение этих последних 3,5 лет учил учеников тому, чтобы они были продолжателями Его дела, то есть дела спасения. И мы с вами знаем, что когда Он возносился перед Вознесением, Он сказал следующее, 28 глава Матфея, 18 стиха. «И приблизившийся Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». То есть это уже было, как бы, знаете, подведение вот итогов Его как пастора, как учителя, как первосвященника, Бога, который, воплотившись, явил свою милость к нам, отдав за нас свою жизнь. И вот мы видим, что из этого прочитанного текста Евангелия от Матфея, первое послание к Коринфянам, мы видим, что этот текст вводит нас во взаимоотношения в церкви между нами, членами церкви, и говорит о церковной дисциплине. Ветхий Завет, он очень подробно описывает, какова должна быть, какие должны быть взаимоотношения между израильским народом. И вот мы, читая Евангелие, видим, что здесь, в этом тексте, прочитанном из послания, из Евангелия Матфея, Христос ничего нового не сказал. Он просто пересказал или, может быть, раскрыл одну из особенностей, которая должна осуществляться теперь уже в Церкви Христовой. И ученики Господа, мы видим по тексту, что они воспитывались в иудейской синагоге, и для них вопрос дисциплины в собрании не был каким-то новым. Они знали об этом. Однако этот текст говорит нам, что как нам должно следовать этому тексту, и как мы должны поступать по отношению того, кто именно согрешил против нас, или через него мы оступились духовно. Мы видим здесь, что Господь беспокоится о святости своей церкви. Церковь не может проповедовать то и учить тому, чего сама не соблюдает. И мы знаем, что вот этот текст 18 главы, а контекст 16 главы от Матфея как раз и раскрывает вот это начало, вот начало того будущего, когда Христос сказал Петру: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам мою церковь, и врата да не одолеют ее». Если в физическом, мы так скажем, понимании вот стада овец, то мы слышали об волках. И эти волки пытаются сегодня уничтожить стадо. И правильно мы слышали, и мы знаем, я помню, из общеобразовательной школы были такие удивительные рассказы, нас учили на уроке литературы. Или басни Крылова, они очень поучительны для нас по отношению овец и волков. Есть такие эпизоды. Так вот, именно обращая внимание на текст, мы видим, что где нет подлинного стремления в поместной церкви к чистоте, там не будет и стремления принимать меры по борьбе с нечистотой. Не будут. Стремления не будет. Вы знаете, мы сталкиваемся практически, особенно в большой церкви, это гораздо так вот ощутимо, и мы видим это, что мы не раскрываем, вот зная, какой духовной жизнью живет мой брат и сестра. В последнее время мы на братских советах наших рассуждали о том, что какова роль свидетеля, который приходит засвидетельствовать о том брате или сестре, который собирается принимать святое водное крещение. Даже в исторической церкви мы называем свидетеля, а там называют крестные. Вы знаете, особенно это оказывается такая большая ответственность вот свидетелей, назовем крестного, за того, за кого он поручается, что тот, кто хочет принимать святое водное крещение, прежде всего важно понять, рожден ли он свыше. И потом последующее попечение возлагается на свидетеля или на крестного. Да, мы входим в стадо Христово, мы растворяемся, образно говоря, в его теле. Это есть такое сравнение. Мы не говорим сегодня о церкви как о теле, но говорим о взаимоотношении в теле Христовом. Одной из, как вы знаете, особенностей или одной из сторон взаимоотношений. И нам нужно признаться, что когда овца ведет себя неправильно, то как поступает пастор, мы уже слышали. А вот в церкви мы должны признаться, что мы публичное наказание за грех, это стало редким явлением в церкви. Допустим, в жизни нашей поместной церкви мы называем имена и фамилии на членском собрании тех, которые отлучили, или на замечании. И мы не говорим причины вот этих, вот этого решения. Да, мы говорим об этом на братском совете более всего, на церковном совете, на членском, как вы знаете, подтверждаем уже факт совершившегося. Но история говорит нам Писание, что в первом веке, когда только начала формироваться церковь, согрешивших обличали перед всеми. Братья и сестры, вот представим себе, что вот воскресный день заканчивается богослужебное собрание, или особенно когда вечер Господня, она только среди членов церкви, мы представляем вот этих людей. Вопрос, а придут ли они? Я приглашал, и я получил ответ, а как это я сделаю? А вот в первой церкви это было, да, они не были такими многочисленными, как наша поместная церковь, история говорит нам об этом, но, наверное, суть не в этом. Что именно согрешивших обличали пред всеми, Павел и пишет, согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. То есть это, знаете, не форма дисциплинарного взыскания, нет, нет, это форма воспитания. И когда пастух применяет жезл или посох, то овечки другие это видят, видят, и что-то в их, мы так скажем, сознании, как животного, происходит, возможно, страх. И как здесь Павел пишет, чтобы другие страх имели. Страх имели. Да, с грехом нужно бороться, если же он, или же он разрушит как тех, кто совершает его, так и тех, кто терпимо к нему относится. Вы знаете, мы живем в тяжкое время. И Павел подчеркивает, что наступят времена тяжкие. От истины, он говорит, почитайте 4 главу 2 послания Тимофея, один из стихов говорит, от истины отвратят слух. То есть это одно из внутреннего состояния ладыкийского периода. Не слышим это одно, отвращаем это другое. Как бы, знаете, затыкаем уши, чтобы не слышать. Но церковь должна охранять себя от греха, иначе она перестанет быть церковью. Она может превратиться в клуб по интересам или, может быть, что-то подобное в этом. Сегодня трагедия в европейском христианстве заключается в том, что дома молитвы и церкви продают под увеселительные заведения, не ходят люди в церковь. Не ходят. Тогда зачем этот дом, который стоит? Или превращается в музей? Писание говорит, что Господь всегда наказывал свой народ за отступление. Не из формы же, не по жестокости, нет, а по своей великой милости, милосердию. И вот в притче мы читаем, Соломон пережил на себе вот эту руку Божию, когда он сам отступал от истины. И то, что он говорит, это видно пережито им самим. И он говорит, наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Знаете, мы живем во время, когда законодательство сегодня запрещает наказывать детей. Запрещает. И это неправильно. Писание говорит, не жалей розги на сына твоего. Он потом поймет. Он потом поймет. И вот мы прочитали, что это служит именно положительному действию. И с целью перевоспитания, или с целью воспитания. Да, приходит время, когда уже сын или дочь подрастает до такого подросткового периода, что уже розга не будет работать. И тогда нужно быть друзьями со своими детьми, находить подход. Вот почему наказание важно для духовного благополучия церкви. Вот эта притча нам как раз об этом и говорит. И Иисус возлагает на церковь большую ответственность хранить себя в чистоте. Давайте обратим внимание, что вот в своем наставлении Христос начинает вот эту часть наставления следующими словами. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Не правда, какое вот просто так изложено, но мы с вами можем признаться, сказать, да не так-то просто. Да не так-то просто. Именно Христос здесь советует подойти к согрешившему, поговорить с ним наедине. Может быть, таковой сам даже не понимает, что сделал. Или даже, если он сделал это осознанно, ваше отношение или наше отношение, мое, ваше, оно должно проявиться в кротости любви, помочь ему покаяться и попросить прощения. Мы же должны признаться, что мы почему-то нам легче отвернуться, но не подойти. Нас обидели, наше «я» затронули. Но рассуждая, мы можем говорить, что прежде всего мы должны идти к таковым с целью обратить своего брата или свою сестру, а не выиграть в споре. Вот в чем разница. Апостол Павел пишет Галатам в 6 главе 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». То есть мы должны понимать здесь, что вот такое действие должно быть. Не сплетня, нет, не отворачиваться, а побеседовать, приобрести. Почему? Да потому что он находится в этом же теле Христовом, как и я. Мы призваны стараться помочь, как хотели бы, чтобы помогли нам, если бы ситуация была противоположной. Не правда ли? Слово «исправляйте», где Павел пишет Галатам, это греческий медицинский термин, который значит «вправить сломанную кость». И если у кого-то в жизни это бывало, и кто-то ломал в том или другом месте, или руки, или ноги ему вправляли, то мы видим, да, отчасти врач это делал резко, но с другой стороны цель его была только одна – исправить, вправить вот эту сломанную часть тела. В духовной же жизни это нужно делать осторожно. Павел и говорит, братья, если кто впадает, то вы, духовные, исправляйте. То есть вставляйте. И как осторожно это нужно делать. И причина осторожности заключается в том, что у нас... Мы в одном теле, но у нас характер, как вот у этих овечек, разный. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть, если не получается вот один на один решить этот вопрос, то Господь говорит, поступайте, возьми с собой свидетелей, возьми двоих, троих, подойдите. Мы читаем, если именно согрешивший отказывается уладить эту ситуацию, то мы можем поделиться со своим бременем с нашим братом или сестрой, с двумя или тремя. Мы должны поделиться фактами, как мы их видим, и просить братьев совета и молитвы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я напрасно так думаю о том, что вот случилось между нами. Если вдруг эти двое или трое свидетелей посчитают, что мы правы, тогда может и вместе пойти к согрешившему еще раз. То есть Дух Святой советует еще раз попытаться исправить его. Эти люди не только могут, то есть свидетели, послужить в молитве и убеждении, они могут также послужить свидетелями, если дело не будет разрешено и присутствует двоих-троих. В Ветхом Завете Господь учил свой народ. Он говорил им, как должно разбирать те или другие недоразумения, возникающие между народом Израиля тогда. И вот мы читаем, Господь Моисею сказал, он передает народу, недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине или в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Вот эта судебная практика, она, в общем-то, и сегодня применяется в современных законодательствах. Даже на гражданских судах сидят не один судья. В арбитражных, как правило, один, а вот гражданских трое, двое. Я помню, в советское время привлекали нас на работе вот быть как бы соучастниками в гражданских судах. Это было такое? Наверное, давайте вспомним, может быть, кого-то из вас приглашали. Меня приглашали. Это я помню время. Так вот, именно Писание говорит, что именно при двух и трех это дело может состояться. Хотя мы знаем из Писания, что ложное свидетельство двух или трех лишили вот того убить винограды, того человека, который имел виноградник около царя Ахава. Мы знаем, что Христа лжесвидетели осуждали и говорили, что вот он сказал, что разрушит храм и через два дня или три дня его восставит. Это было лжесвидетельство. И если с грехом не разобраться честно, он будет распространяться. И то, что было проблемой между двумя людьми, между двумя членами церкви, может вырасти и затронуть всю церковь. И вот неудивительно, братья и сестры, что Христос, а потом апостол Павел в послании к Галатам, вот называет это состояние грех как закваска. И здесь хозяйки понимают, о чем идет речь. Малая закваска, он пишет в 5 главе 9 стих послания к Галатам, заквашивает все тесто. То есть взаимоотношения могут так выразиться или так отразиться на жизни церкви, что заболеет вся церковь по причине этого греха. И вот когда мы читаем послание семи малоазиатских церквам, то мы можем сделать определенный вывод. Мы как-то были, это было благословение просто неожиданное, когда мы посещали в современной Турции вот эти места семи малоазиатских церквей. Я, может быть, говорил когда-то, но уместно вспомнить. Из этих семи малоазиатских церквей сохранилась как церковь только в Смирне, в современном Измире. В других местах, шести, нет церкви. Ладыкия вообще как местность разрушена. Кажется, Филадельфийская, остались остовы того здания, и вот в истории постоянно там пристраивались к нему, к этой церкви, к остовам здания, или на этом основании. А потом история говорит, что практически потом был разрушен. В современном, я не помню, как город называется, но в Ефесе есть группка маленькая евангельских верующих. В основном Турция страна мусульманская. А когда-то была эта часть христианской. Это говорит о многом. Мы должны понимать, да, хотела сказать, знаете, к большому сожалению, сегодня придали публичности взаимоотношения вот Русской Православной Церкви в лице одного священника. И оказывается, в Русской Православной Церкви есть церковный суд. То есть даже само вот такое название церковный суд где-то страшит. Там принимается решение оставлять ли за священником его сан, как священник, или лишать этого сана. То есть это такая высшая, мы скажем, инстанция, как подобная Синедриону в свое время в Израиле. Поэтому мы должны помнить, что речь идет не о том, кто выиграет спор, а о приобретении брата или сестры, то есть об обращении, об осознании, заблудившегося для спасения, то есть чтобы он понял таковой член церкви. И обратите внимание, что если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою им одним. Дальше, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух. И дальше, если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вы знаете, вот это слово четырежды встречается в этих трех стихах, если. Это говорит о том, что не всегда может быть вот так, как мы, каким путем мы идем. Но вместе с тем, значит, вопросы решаются. Они решимы, и они решаются, достигают своей определенной цели. Поэтому то, что началось как частная проблема между двумя людьми, теперь она может быть открыта для всей церкви. Как дети в доме нуждаются в воспитании, точно так же и Божьи дети нуждаются именно вот в том воспитании духовном внутри церкви. Вот почему и написано, что одних он поставил там пресвитерами, учителями, и перечень идет. Два раза Павел подчеркивает Коринфянам и послание к Ефесянам в 4 главе вот эту такую духовную иерархию ответственности. И вот если к тому моменту, когда проблема вышла на церковь, и согрешивший не передумает и не покается, то его следует подвергнуть духовному наказанию, говорит Христос. Подвергнуть духовному наказанию. Он не может больше считаться духовным братом или сестрой, потому что пренебрег своим положением, своим званием святым. И с ним после этого можно только общаться как с лицом, находящимся вне церкви, без ненависти, но и без тесного общения. Здесь подчеркнуто и говорится, да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть язычник, как идолопоклонник и мытарь, который являлся, мы знаем, кем на тот период времени в Римской империи со стороны израильского народа, человек, который собирал налоги и который пользовался этим и обогащался. То есть смотрите, какое сравнение и в какую ситуацию может оказаться член церкви, когда вот принимается или он непослушен. Есть, как сказано, еще раз прочитаем, если же не послушает их, скажи церковь, а если и церковь не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Кажется, послание Тимофею, нет, Христос сказал, давайте вспомним, что он как вымытый кто? Не хочется говорить, свинья, которая возвращается, или там животное, да, на свою блевотину. То есть человек, который отвергает все это. Это не унижение, это состояние, внутреннее состояние человека, который был во Христе, был с нами, но или не был наш, или вышел от нас. С ним нельзя общаться, как со святым. И когда церковь воспитывает брата или сестру, она на самом деле исследует и воспитывает саму себя. Это служит для нас всех. Вот почему Господь добавил эти слова и о власти молитвы, и об общении. То есть общаться с таким человеком нельзя. Он здесь говорит, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Смотрите, какая власть дана церкви по отношению члена церкви. Не мира, нет, члена церкви. И вот это характерно именно, еще раз подчеркнуть, внутри церкви. Иисус не говорил, что Бог будет исполнять то, что церковь решит на земле. И мы знаем, что одна из ошибок одной исторической церкви, когда они поставили себя выше всего. Мы наместники Христа на земле. Нет, это неправильно. Это не по-библейски. Иисус не говорил, что Бог будет исполнять то, что церковь решит на земле, но наоборот. Он говорил, что церковь будет делать на земле то, что уже пожелал Господь. Вот разница, огромная разница. Церковь не навязывает волю человека небесам, она повинуется Божьей воле на земле. И мы должны признаться, это для нас бывает очень сложно. Нам легче отвернуться, затаиться в самом себе. И практика показывает, происходит еще худшее состояние. Ожесточенность. Должна быть не только власть его слова, но также и власть молитвы. То есть молитва играет колоссальную роль. Церковь должна быть согласна единой молитве, когда пытается воспитать своего заблудшего члена. Цель только одна. Да, именно через молитву и слово мы убеждаемся в воле Отца нашего Небесного происходящего. То есть Господь открывает нам. И здесь мы читаем 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Это не только относительно вот какой-то нужды непосредственно, но именно здесь говорится об взаимоотношениях, контекст об этом говорит нам с вами. Поэтому и так, из всего сказанного и услышанного нами сегодня, в это утро 28 февраля 2021 года, что мы вынесем для нашего внутреннего человека? Какие уроки? Быть внимательным и снисходительным друг к другу, не давая повода врагу душ наших. Потому что его задача, как вот те волки, которые должны разделить стадо. Вот их задача, потом перерезать просто, как можно больше. Второе. Быть духовно ответственными друг перед другом. Когда кто согрешит, не заниматься сплетнями или пересудами. Но сознавая, что мы в теле Христовом, в котором каждый из нас несет ответственность согласно своего призвания и положения. Вот почему Павел и подчеркивает эту истину или сравнивает церковь с телом человеческим, то есть функции, функциональные обязанности наших органов тела. Он сравнивает и говорит, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Какое удивительное сравнение делает Дух Святой вот в этих словах по отношению наших взаимоотношений. Поэтому помилуй нас, Господи, быть верными Ему до конца и помнить, что мы несем полноту ответственности друг за друга перед Его лицом. Аминь.